Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня утром Генштаб сообщил о 19 атаках российской армии на Торецком направлении. Это стабильно один из самых горячих участков фронта. На запад от Торецка находится Константиновка, давняя цель агрессора, захват которой откроет ему путь с юга на Дружковку и Краматорск, крупнейший город свободной части Донбасса. Растет натиск России на Покровском направлении. Ведомство зафиксировало там 45 штурмов. Часть из них также проходили в направлении Константиновки, на северной окраине Покровского выступа. Константиновку военные аналитики называют следующей целью армии России на Донбассе. Ради захвата контроля над ней агрессор, возможно, готов будет пожертвовать оккупацией Покровска. Ранее обозреватели отмечали переброску российских войск с юга Украины на Торецкое направление. Сегодня в студии поговорим о том, с какими рисками столкнутся ВСУ, если агрессор прорвется таки на Константиновку. Почему постоянные штурмы Торецка не приносят России ощутимого результата? И зачем Российская Федерация рвется в Сумскую область Украины? Сегодня с нами будут соучредители и аналитик платформы Deep State Руслан Микула, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, журналист и участник группы «2 мая» Сергей Дебров и народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Мерешко. Обсудим с господами Дебровым и Мерешко решение Европейского суда по правам человека, который обязал Украину выплатить компенсации жертвам трагедии в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Это свежее решение суда. Плюс 38-095-151-95-05. Друзья, это номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Ждем. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе, где смотрите прямую трансляцию нашей программы. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке штурмы российских войск сосредоточились под Белогоровкой, Верхнекаменским и Ванадарьевкой. Идут бои в Часовом Яре. Торецкий участок остается одним из самых напряженных – 19 атак за сутки. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Генштаб фиксирует 45 штурмов в таких точках. Южный фланг Покровска, востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. На атаке РФ с южной стороны Кураховской трассы сосредоточены под Константинополем и Разливом, а на Великоновоселовском участке под Бурлацким. Лиман, Кременная, Кубинск. На Кубинском участке прошлые сутки агрессор штурмовал села вблизи Песчановского выступа. Продолжил давить на пригород Кубинска, Петропавловку. А на Лиманском участке россияне атаковали под Мирным, Колодезями и Грековкой.
Итак, с нами обозреватель и соучредитель платформы Deep State Руслан Микула. Руслан, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Руслан, в последние дни было очень много новостей и изменений карты боевых действий на Курском плацдарме. Суджу, судя по всему, вооруженные силы Украины, по крайней мере, большую часть этого города отошли, потеряли. Что там сейчас происходит? Стоит ли ожидать нового обновления карты боевых действий в России?
Ну, за сьогодні не було оновлення по Суджі, так як не було якоїсь інформації, яка підтверджувала зміни на мапі. Тобто поки що все залишається так, як було станом на вчора. Це бої на північній та східній околиці міста Суджа. Також противник продовжує наступальні дії в напрямку Басів, який штурмує на квадроциклах, намагається рухатися групами піхоти від 10 до 20 чоловік. Наскільки відомо, то вкладення північно-корейських військ біля Гуєво поки що зупинено.
Вот эти вот кадры штурмов российских направлений Басівки, о которых вы говорите, ну, поделились вы, да, поделились украинские военные, ну, там такие бензоатаки, я так понимаю, это хаотичные какие-то попытки выехать на баги или пехотой на территорию Украины. Руслан, а как вы думаете, а зачем прорваться в Сумскую область? Там какая задумка? Создать какую-то такую зону, да, санитарную, как Украина пыталась сделала на территории Российской Федерации. Зачем это делается?
Рік тому противник ставив собі за мету це створити три так званих санітарні зони на кордоні з Україною. Перша санітарна зона мала бути в районі Вовчанська, і туди вниз до Старого Салтова. Друга санітарна зона – це Козача Лопань мала бути. І третя санітарна зона – це якраз район чи то Угроїди, чи то Білопілля, тобто десь на Сумщині мала бути. І коли противник вклав всі свої ресурси і резерви на Вовчанськ, не досягнувши суттєвого успіху, так як вони і місто тоді не змогли захопити, і досі його не можуть захопити. Але вони тоді вклали дуже багато сил, причому тоді і десантно-штурмові війська противник застосовував. Тобто це не просто мотострілки, а це доволі елітні підрозділи були. І в той же час вони не змогли виконати навіть базову задачу захопити місто Вовчанськ або хоча б стати по річці. Відповідно, противник зараз знову прибігає до цієї тактики, і в них є... Вони це озвучували насправді в себе в пропагандистських, через пропагандистські засоби. У них є задача створити санітарну зону якраз в районі Суджі. Власне, тому вони і продовжують штурмові дії на Сумщину.
Путін вчора приїхав на, як утверджається, один із командних пунктів на території Курської області. Ну, і якби поручив повністю видавити українські сили з території російської Федерации. Вот мы видим сейчас эти кадры его предполагаемого визита. Ну, не часто увидишь российского лидера вот в военной форме. Руслан, как считаете, ну, если в целом смотреть, почему России сейчас это удалось продвинуться на Курском плацдарме? Дело в планомерных усилиях, да, ну, по взятию под контроль вот этой вот трассы, логистического маршрута, который питал украинскую группировку там, или там огромное количество сил и средств Россия сосредоточила, в частности, северокорейцев?
Ну, давайте почнемо з того, що президент так званої РФ, він ще 6 серпня дав задачу витіснити сили оборони із Курської області, як тільки починалася операція. І, власне, тобто, цю задачу він вже давав і давав давно. Це може вже діда там в нього з пам'яттю погано, що ця задача до сих пір вони не можуть її виконати. А другий момент – це... Нагадайте, яке питання було?
Чому зараз, ну, ознаменувалось успіхом, да, от ці от попитки? Вони ж постійно продовжались.
Да, проблема з логістикою. Ми про це писали. На жаль, противник уже останні тижні контролював, взяв під вогневий контроль район Басівка-Юнаківка. І оце вклинення, воно остаточно в районі Гуєва, воно остаточно порушило всю логістику, так як ціль північно-корейських військ була вийти на дорогу біля лісу. Та дорога була як один із логістичних маршрутів запасних. Противник про це знав, він на цю дорогу вийшов. І, відповідно, коли вже немає логістики, то який сенс тримати підрозділи? Ну, якщо ми там говоримо за район Мала Лапня-Погребки, то, наприклад, логістичне плече туди було близько 30 кілометрів. Це ми зараз не напряму, це ми зараз говоримо саме за маршрути. Відповідно, підвозити БК дуже тяжко було. Евакуація 200-х була вкрай важкою. Майже нереально було 200-х вивезти. Там, аби 300-х поранених можна було вивезти. На жаль, зараз противник постить дуже там чимало кадрів, пов'язаних із тілами українських військових. І там, власне, деякі тіла вже, ну, в такому стані, бо вони там перебувають тривалий час, адже... Ну, коли був вибір, чи евакуювати тіло, чи евакуювати бійця і дати йому шанс вижити, то, звісно, що вибір впав на друге. Ну, і, звісно, що доїхати, виїхати – це не те, що везіння було, а це, ну, лотерейний квиток цілий був, щоб хтось цілий доїхав туди. Постійно прилітали FPV-дрони, постійно працювала ствольна артилерія, відповідно, логістика була перебита і... Без логістики, на жаль, ну, кров не може потрапляти в організм, і організм задихається.
Руслан, а наскільки організований був відхід із, ну, в частності, часті Суджі, чи ми бачили в цьому сценарії, ну, повторення там Угледарського, Кураховського сценарії, коли командування затягнулося відходом?
Ну, по-перше, я не готовий відповісти там конкретно, наскільки він був організований. Ми можемо судити лише по результату. Ми бачимо, що, ну, немає великих, немає взагалі, по суті, оточень фізичних. Тобто, щоб десь підрозділи перебували, до них не могли пробитися. Бо, наприклад, коли операція тільки починалася, Ми тоді так натякали, що, наприклад, північніше Ольгівки в районі, не пам'ятаю, населений пункт, чи Олександрівка, чи що, це вище Коренєво. Там, наприклад, підрозділи щось там більше місяця були в оточенні. І вони там вели бої, і логістика дозволяла туди заїжджати, але вони були фізично в оточенні. Так само там біля Шептуховки, десь там той район Афанасівка, там також були десантники в оточенні. І вони місяць, поки там не вирівнялась лінія зіткнення, вони там також були в оточенні. Тут же ж при відході, то ми не бачимо ні одного якогось оточення, що підрозділи залишалися відрізаними від основного групування. Тому я не знаю, наскільки був організований відхід, але загалом цей відхід можна вважати відносно успішним.
Ну и такой вопрос, учитывая вот эти вот кадры российских бонзай-атак, которые мы видим, проводятся сейчас на территории Украины в районе Басевки. Какие потери несет российская сторона при вот этих вот атаках? Значительные ли они? Ну и кто это, можем судить? Да, это россияне или северокорейские войска в основном? Да, это ударная сила там.
Ну, по втратам це абсолютно всі підрозділи. Це кажуть, що втрати противника надзвичайно великі. Якщо там на початку Курської операції противник ще якось там проводив, ну, якось в них була якась придумана стратегія, то, власне, зараз вони, наприклад, на Журавку, на Басівку, вони просто отак от нахрапом, бадзай-атаками атакують. І, наприклад, там було відео, де там 5 квадроциклів заїхало, і щось там до 30 осіб було. І от, власне, всі ті 30 осіб були знищені, бо ну, в них не було плану, вони там губилися, по ним летіло все, що було можливо. Ну і, відповідно, поки не прийшли нові. Зараз там нових знищують. Тобто це, ну, це великі втрати для ворога. Це от якщо от, ну, без пропаганди дійсно ворог там несе великі втрати. Зараз вже нам не так важко тримати ту лінію зіткнення, бо вона не така випукла. І зараз туди екіпажі дуже хороші заїхали. І зараз, ну, скажімо так, наші якби відповідь готують, бо, ну, відповідь в сенсі в тому, що б'ють по їхнім шляхам підходу, б'ють по їхнім маршрутам, тобто намагаються так само, як вони нам зробили, тепер знищувати їхню логістику.
Угу. Руслан, спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Присоединяется к нам военный обозреватель, координатор группы информационного сопротивления Константин Машевец. Константин, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Константин, ну вот видим какие-то, ну, такая определенная развязка сейчас в Курской области. Как вы оцениваете там соотношение сил, перспективы? Удастся ли вооруженным силам Украины удержать, ну, хотя бы кусочек, да, на российской территории? Вообще нужно ли это с вашей точки зрения?
Я не знаю, у меня нет информации с того направления. Угу. Ничего определенного вам сказать не могу. Там надо с этим вопросом к людям, которые, у которых есть... Курскому направлению, которые занимались этим направлением, вот, с ними общался. Ну, и у меня только та информация, которая, скажем так, из общих открытых источников. Вот. Ну, что тут говорить? Ну, противник поставился целью, это группировка войск «Север». Они, в ее составе была создана специальная отдельная оперативно-тактическая группировка, там где-то до 40-45 тысяч человек, которая занималась вот этим вытеснением частей подразделений ВСУ с территории Курской области. Она в основном состояла из высокомобильных войск, это воздушно-десантные войска, это десантно-штурмовые части и подразделения. Вот морская пехота, ну, усилены были мотострелками и стрелками. Вот они эту вполне известную методологию применили: нажим на флангах, вот, и вытеснение под угрозой окружения и охвата, вот, с позиций из районов, занятых ВСУ ранее.
Понимаю, у вас туда информации нет, но тоже, если опираться на общеизвестные, да, факты, какие-то наблюдения, сообщения в информационном пространстве, почему сейчас России удалось это? Ну, вот сказали, группировка 40-45 тысяч, ну, там говорили, изучали цифры, и 60 тысяч там было, да, почему сейчас удалось добиться успеха?
Ну, потому что мы создали перевес значительный в силах и средствах. Угу. Ну, потому и удалось.
Ну, то есть, украинская...
Есть основной закон войны, ведения войны. Он выражается такой известной фразой, она ее часто цитирует. Победа всегда на стороне больших батальонов.
Давайте об украинских фронтах поговорим. Сегодня утром Генштаб сообщил о 19 атаках на Торецком направлении. Там постоянно горячо, стабильно, ну и опять растет количество атак на Покровском направлении, в частности, на севере этого Покровского выступа. И недавно совсем была атака, мы сейчас ее покажем, механизированная, такое редко увидишь, в Часовьяре. Все это объединяет, ну, все эти атаки, да, то, что, очевидно, на запад от Торецка лежит Константиновка, это одна из таких топ-целей. Костин, ну, такой первый вопрос. Постоянно идут штурмы вокруг Торецка, в самом Торецке, там накал не спадает, но армия России не удается продвигаться, завязла она в городских боях. Почему нет никаких территориальных там достижений? В чем загвоздка для России?
Ну, измотаны передовые подразделения противника. Там дело в том, что в основном главное наступление 51-я общевойсковая армия противника, это бывший первый армейский корпус, так называемый ДНР, его переформировали в 51-ю общевойсковую армию. Она частью сил, там главное наступление по направлению на Торецк-Плещеевка, это там, собственно, Торецкое направление, и Константиновское направление, там пятое, ну, в Торецке действовала 9-я, 132-я бригады, а на этом самом, на Константиновском направлении, там, севернее Воздвиженки, вот, в сторону авторазвязки на дороге Покровск-Бахмут, вот, это Торецкая, это тут 9-я, 132-я бригада, вот, действовали из состава 51-й армии, а на Воздвиженке 5-я там пыталась атаковать в сторону авторазвязки, ей даже удалось на какой-то там короткий период эту авторазвязку захватить, перерезать дорогу, но потом контратакующими действиями ВСУ их отбросили южнее. Вот. Ну, вы правы в том смысле, что противник, очевидно, имеет замысел, план определенный прорваться с двух сторон, с юга и запада к Константиновке. Вот, вот это вот направление, которое я назвал Константиновское, это, собственно, севернее Воздвиженки, туда... Она, очевидно, будет собираться прорваться на Новую Полтавку и обойти Константиновку с запада. А вот эти Старецка, которые действуют, они собираются через Плещеевку, там Клебанбык, прорваться на южнее Константиновки. Ну, это когда, ну, я так понимаю, что по ихнему замыслу, по плану, они перейдут в наступление активное, там массированное. Вот, подключатся вот эти часов Яра, которые действуют. Там третья общевойсковая армия и группировка воздушно-десантных войск в составе 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий подразделений. Там 98-я практически в полном составе развернута, ну, там без нескольких батальонов. Вот. Они пытаются сейчас завершить взятие часов Яра, продвинуться там в районе Григорьевки, вот, и выйти на Константиновку и Душковку с северо-востока и востока. То есть вот такое концентрическое наступление на Константиновку. Зачем они туда наступают? Они наступают для того, чтобы проложить себе путь к Краматорско-Славянской агломерации. Ну, это такая гипотетическое допущение. Почему? Потому что очевидно, что без ликвидации Северского плацдарма, Северского выступа, ну, организовывать и начинать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, но противнику это чревато для него неприятностями. Там возрастает резко вероятность фланговых контратак и контрударов ВСУ. Кроме того, надо будет задействовать, очевидно, на Лиманском направлении силы и средства 20-й и 25-й армии состава группировки войск «Запад». Вот. Они там застряли на Черном Жеребце, они могут это самое продвинуться. Создали два маленьких тактических плацдарма, они продвинуться там на Дробышево, на Колодезе не могут. Вот. То есть очевидно, что сначала станет вопрос с Константиновкой, с Рушковкой и Константиновкой, это очевидно. Вот. Поэтому где-то около месяца назад они перегруппировали на это направление с юга 8-ю общевойсковую армию, которая высвободилась после ликвидации Курахского плацдарма нашего выступа. Перегруппировали. Она такая довольно значительная по силам и средствам. Там две мотострелковых дивизии в ее состав входят, включая эту 150-ю, так называемую, экспериментальную. Вот. 150-ю перегруппировали сейчас на турецкое направление, а 20-ю вот туда вот под Воздвиженку. И вот, очевидно, они собирались перейти, ну, я так понимаю, где-то в течение конца февраля, начала марта собирались перейти в наступление силами 8-й армии в полосе 51-й армии. Вот. Точно такой же метод они применяли там в отношении Покровска, юго-западнее Покровска, когда 41-ю армию ввели в полосе 2-й общевойсковой. То есть за счет массирования сил и средств в полосе армейской, там где одна армия должна наступать, там они сосредотачивают две, иногда и более армии, приданные силы и средства, за счет этого создают на относительно узких полосах и участках перевес в силах и средствах значительный. Вот. И за счет этого стараются прорваться сначала на тактическом уровне, а потом выйти на оперативно-тактический масштаб. Вот. Но сейчас, насколько я понимаю, в результате контратак ВСУ на турецком направлении они не могут дозачистить Торецк. Там в районе Крымского, Дружбы продолжаются бои. Вот. Они вынуждены начали вводить уже в бой по полосе 51-й армии, начали вынуждены вводить уже и 8-ю армию, которую они приготовили для наступления. По сути, ВСУ вынудили противника силы и средства, приготовленные для наступления на Константиновку, использовать раньше времени.
Более того, российское командование, по-видимому, отправляет на штурмы под Торецком ракетчиков ядерных сил, ракетные войска стратегического назначения, так они полностью называются. Синтрасследователь Unit Observer опубликовал данные о так называемом 20-м полке неизвестного подчинения, который Россия задействует в боях под Торецком с декабря. Начали появляться и некрологи о погибших россиянах из этого полка. Их анализ показал, что военные из разных частей ядерных сил, из Иркутска и Хабаровска. Раньше, в ноябре 2024 года, было уже зафиксировано перемещение военнослужащих 12-го Главного управления ракетных войск стратегического назначения на границе России с оккупированной территорией Украины. Но это уже не первое упоминание в прессе о привлечении в российскую пехоту военных из российской ядерки. Костин, я правильно понимаю, что скребут по всем грудам войск, переводят их в пехоту для того, чтобы, ну вот, как вы говорите, попытаться выйти на Константиновку из Торецка. И туда еще с юга перебрасывали месяц назад, да, войска, но об этом сообщали.
Это не только. Они, понимаете, они пытаются наступать, локальные наступления вести. Они на нескольких операционных направлениях. Это не только касается, например, Константиновки, то есть Торецкого, там, Константиновского и Краматорского направления. Они пытаются сейчас, вот, например, на Купинском направлении расширить плацдарм севернее города, который там им удалось захватить в районе Дворичной, Новомлынска. Они пытаются сейчас прорваться на Комар там, в зоне группировки войск «Восток». Там две армии тоже действуют. По сути, они их загнали в такую узкую полосу, там, которая вообще по наставлениям там, для дивизии, да, предназначена, там действуют две общевойсковых армии, ну, с формальной точки зрения. Понятно, что состояние боеспособности вызывает вопросы этих сил средств. Почему? Потому что темпы продвижения, ну, вы меня извините, в неделю по километру, ну, это, скажем так, бои идут не толкая на тактическом уровне, позиции передовые там переходят из рук в руки, за посадки. Укладывать штурмовую пехоту в эти посадки, бля, ну, без особого результата. Ну, понимаете, вот я недавно слушал там одного российского этого эксперта, так называемого. Вот он говорит, мы продвигаемся, да, ну, мы все же продвигаемся, там, пускай с трудом, с потерями, но мы же продвигаемся. Ну, продвигаются, они на 500-600 метров продвинулись за 5 дней, вот. Ну, где-то пару рот уложили там до батальона в эти посадки. То есть, ну, а смысл? Ну, особо это даже на тактическом уровне это на какое-то там влияние не оказалось. Но зато вот с формальной точки зрения, вот, они в отчетах пишут, продвинулись.
Я так понимаю, политическое руководство давит на военное, военное давит на более низшее руководство и идут на такие штурмы.
Ну, вы понимаете, там дело доходит до того, я там вот некоторые документы там читал, пишут, отбили там это самое, 2 наблюдательных пункта у противника, ну, то есть у нас, у ВСУ, отбили. Потом начинают разбираться, они эти наблюдательные пункты просто придумали, ну, в серой зоне. То есть просто нарисовали их, вот якобы там находятся украинские военнослужащие. И потом через некоторое время докладывают, говорят, ну вот мы выбили оттуда ВСУ. Там никогда не было ВСУ, ну, надо быть самоубийцей, посылать туда людей в серую зону под дроны, под обстрелы. Вот. Ну вот они у себя в этих документах пишут, мы вот заняли, выбили. Понимаете, так на многих этих направлениях и участках происходит.
Так что армия России истощилась, резервов нет?
Я бы так не сказал. Понимаете, активность направляет. То есть интенсивность атакующих штурмовых действий, она остается на достаточно высоком уровне. То есть это не 30-40 там в сутки, как это по всему фронту было, да? Это так глубоко за сотню боевых столкновений, то есть попыток атаковать, штурмовать, где-то там продвинуться, вот, инфильтроваться, просочиться, вот. Действия, просто понимаете, темпы, масштабы, результативность этих действий низки по сравнению с теми показателями, которые российская армия демонстрировала зимой. Ну, вы помните, когда они продвигались там достаточно активно,
конечно,
да, там, Селидово там они захватили и все остальное. Вот, то сейчас это, ну, действия малых групп штурмовых. Вот, а вот такие эксцессы, как вот попытка применения бронетехники, да, они там применяют бронетехнику, ну, это становится таким из ряда вон выходящим событием, понимаете, это сразу получают огласку, резонанс, со всех этих самых дронов, камеры их всех снимают, этот штурм, он, как обычно, заканчивается в киллзоне, натыкается на минное поле, попадает под артиллерийские удары, удары беспилотников, камикадзе, вот, несут потери и откатываются. Вот. А в основном это же действие штурмовой пехоты, малыми вот этими группами пехотными. При поддержке артиллерии раньше было и активно использовались вот так называемые эти КАБы, эти авиабомбы с УМПК модулем, вот, которые позволяли укрепление ВСУ это самое уничтожать. Ну, сейчас, я же говорю, интенсивность, она может и остается на этом самом, на более, на таком уровне, более-менее высоком, что следует о том, что у них все-таки есть какие-то ресурсы, силы и средства соответствующие. Но результативность, темпы минимальные, то вообще или вообще отсутствует. А на Покровском направлении ВСУ серии контратак на тактическом уровне, это самое, Вообще их остановили, они сейчас активно там пытаются атаковать, чтобы восстановить положение.
Костян, у нас пару минут с вами осталось. Мне вот интересно, чтобы вы рассказали, да, о юге Донбасса. Ну, это вот бывшее Кураховское направление, сейчас Новопавловское, Михайловское. Там цели из разных участков. Россия пытается выйти на эту трассу Донецк-Запорожье, перерезать ее. Зачем? Что да. это даст?
Ну, это не собирается там, вот на участке Комара-Драдны. Вот, на вашей карте очень хорошо видно. Вот полосе, это общая дирекция Великая Новосилка-Комар. Вдоль речки Мокрий Ялый, он по обоим берегам, по западному и по восточному пытаются продвигаться. Там действуют две армии, 5-я и 36-я. Они усилены двумя бригадами морской пехоты, 40-я и 336-я. Это с Тихого океана и с Балтийского, с Тихоокеанского флота и Балтийского. Вот, да, там 5-я армия, полностью развернута 127-я мотострелковая дивизия вместе с 60-й бригадой. И это самое, и 36-я армия, там действует в составе 37-й мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады. Я вот в сегодняшнем обзоре на этом самом, я обратил внимание, они после захвата Великой Новосилки, они это самое попытались ну, развить успех, очевидно, по обоим вот этим берегам реки Мокрий Ялый. Вот. И по идее, ну, по таким стандартным положениям, скажем так, критериям военного искусства, надо было бы ввести в этот момент, так как они на тактическом уровне там фактически прорвали оборону ВСУ, надо было ввести в прорыв эту танковую бригаду, ну, по идее, так, по канонам, да, вот. Но этого не происходит. То есть 5-я ОТБР действует там отдельными подразделениями, поротно-позводно, поддерживая пехоту свою, пытается... Хотя условия якобы ну, благоприятствуют этому. Там и местность благоприятная, и это самое, то есть открытое, там нет никаких пересеченной местности, которая усложняет применение бронетехники, танков в частности. Вот. Противник, очевидно, имеет возможность поддерживать действия своих наземных войск с воздуха. Вот. Артиллерии у него тоже хватает, то есть... Казалось бы, ну, все условия, стоило бы это задействовать, но не вводят. Хотя очевиден замысел прорваться в район Комара, перерезать дорогу. Почему? Для того, чтобы свернуть оборону ВСУ на Новопавловском направлении. То есть в полосе 90-й танковой дивизии, которая там, ее недавно ввели в состав 41-й армии, там наступает в районе Преображенки. И это самое, в районе Андреевки действует несколько бригад 51-й армии, часть сил, та, которая на Трецком основные силы, то, а ее часть сил действует в районе Андреевки на Новопавловском, например, там 110-я, 114-я бригады. Вот. Они там уперлись в рубеж Константинополь-Разлив и ведут сейчас напряженные бои за Андреевку. Вот, чтобы продвинуться на запад. Ну и пока у них не получается. Так вот, эти, которые в составе группировки «Восток», я так понимаю, решили им подсобить в этом отношении. Прорваться на Комары, перерезать, выйти на тылы этой оперативно-тактической группировки ВСУ, которая обороняется на Новопавловском направлении.
Спасибо большое. Константин поджимает время, да, но мы вот услышали, это очередная такая вот повторение российской тактики по перерезанию логистики, ну и отрезанию целого куска фронта.
Логистики, скажем, это попытка зайти за фланг.
За фланг, да. Спасибо большое, Константин. Константин Машавец с нами был, обозреватель группы «Информационное сопротивление». Ну и коснемся еще одного вопроса, который достаточно громко сейчас прозвучит, наверное, в российских пропагандистских ресурсах. Европейский суд по правам человека принял масштабное решение по ряду исков о бездействии Украины во время столкновений пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года. Напомню, тогда погибли 47 человек. человек. Суд признал, что те события в значительной степени вызваны российской пропагандой. В то же время суд подчеркнул, что были нарушения со стороны Украины, которая обязана теперь выплатить компенсации. Подали иск в Страсбург родственники 25 погибших в тот день, также трех выживших после пожара в Доме профсоюза. Среди истцов были родственники двух проукраинских активистов, которые погибли от огнестрельных ранений. Еще трое в медиа идентифицируют как случайных прохожих, которые также получили огнестрельные ранения. Но остальные – это участники антимайдановской группы и родственники погибших, оказавшихся горящими. Украина должна выплатить компенсацию 15 до 17 тысяч евро. К нам присоединяется журналист и участник группы 2 мая Сергей Дебров. Я напомню, это группа одесских активистов, которые объединились для того, чтобы расследовать то, что произошло 2 мая 2014 года в центре Одессы. Сергей, здравствуйте. Как вы прокомментируете вот такое решение суда? Согласны, нет?
Добрый вечер. Для меня это решение абсолютно ожидаемо. Я в течение 10 лет ждал, когда же это произойдет. Потому что сразу хочу передать привет пропагандистам и сказать, что это приговор не в отношении современной сегодняшней украинской власти, это приговор в отношении той самой власти пана Януковича, которого они так любят и защищают. Если почитать это решение суда, то видно, что свои обязанности не выполняли государственные структуры, которые были сформированы, и должностные лица, которые были назначены как раз при Януковиче. Возьмем простой пример, наиболее яркий. Владимир Бадыла, начальник ГСШС, который дал распоряжение не выезжать пожарным машинам на место происшествия. Он был назначен лично Нестором Шуфричем, будучи лейтенантом, был назначен на генеральскую должность, потому что он сын важного человека. Он получил эту должность, не имея достаточной компетенции, опыта, и руководил как мог. И смог руководить так, что считал своей заслугой то, что он распорядился не выезжать по вызову в нарушении всех законов, уставов и так далее. Пожарные машины действительно 40 минут не выезжали, находясь в 500 метрах от места события. Да, украинское государство не выполнило свои обязанности по защите этих людей. Это государство было разложено коррупцией во времена Януковича, и, в общем-то, против этого и был направлен Майдан и все протесты 2014 года. То, что это решение будет таким, я не сомневался ни на минуту, потому что в 2015 году в Украине работала консультативная группа Совета Европы. Она собирала как раз фактаж, собирала данные в преддверии таких исков. То есть уже тогда было очевидно, что дело дойдет до ЕСПЧ. Очевидно было, что суду придется разбираться, и для того, чтобы разбираться и разбирать исковые требования, суду нужен был фактически данные, нужен был беспристрастный анализ того, что происходило до, во время и после событий. Uh-huh. Этот анализ был сделан, 100-страничный отчет был составлен, и фактически сейчас я понимаю, что в решении суда, это решение суда базируется на тех выводах, которые были сделаны еще 10 лет тому назад. То есть для меня это абсолютно ожидаемое и ни в коем случае не сенсационное.
Спасибо большое вам, Сергей. Журналист, участник группы 2 мая Сергей Дебров был вместе с нами. Ну и юриста послушаем. С нами народный депутат Украины, фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Интересно, что в этом решении ЕСПЧ, во-первых, Россия не была и стороной иска для истцов, да, и есть такой парадокс, да, то есть как-то там случился пожар в Доме профсоюзов, за который должны ответить украинские власти. Ваше мнение как юриста, и насколько это ударит по международному имиджу Украины, да, есть какая-то позиция Киева по поводу того, что там сейчас происходило, но тут Россия опять вынесена за скобки.
Я подивився дійсно на цей кейс, на це рішення Європейського суду з прав людини з точки зору міжнародного права. Тому що я насамперед юрист-міжнародник, я доктор юридичних наук саме з міжнародного права, професор міжнародного права. Тобто у мене була така фахова, можна сказати, зацікавленість не як політика, а скоріше як аналітика з точки зору міжнародного права. На мою думку, це дуже великий кейс, дуже велике рішення. Це, по суті, знаєте, така невеличка брошура або навіть книжка, тому що дуже багато сторінок. Я уважно подивився, і, на мою думку, є певне неспівпадіння між основним висновком ЄСПЛ, який покладає відповідальність на Україну як державу, і невідповідність з тими фактами, які там наводяться. До речі, я вважаю, що ЄСПЛ мав би дійти інших висновків з точки зору логіки, юридичної логіки, зокрема. Тому що треба було приділити, на мою думку, більшу увагу тому факту, що ці події розгорталися на тлі російської агресії. Треба було також більшу увагу привернути до того, що на той момент керівництво поліція, одеської поліції і одеська міська влада, по суті, знаходились під впливом або навіть безпосередньо керувалися Росією.
Многие потом уехали в Российскую Федерацию, давайте отметим, да, после полномасштабного вторжения.
Тобто це вже факт, це вагомий аргумент, який свідчить про те, що відповідальність має нести Росія. До речі, зверніть увагу на те, що російська пропаганда активно використовує це, але водночас не покарала, не притягнула до відповідальності жодної посадової особи, яка опинилась на території Росії. Тобто це є факт свідчення того, що все-таки керувала цією провокацією саме Росія. І відповідальність треба було покласти саме на Росію, як на державу.
Александр Александрович, ну что, это непрофессионально проработали юристы в Страсбурге? Или тут может вопрос в том, что истцы, да, но они же, юрист должен рассматривать то, к кому обращен иск, да, иск был к украинским властям. Как вы оцениваете, это специально сделано, непрофессионализм, или это, ну вот так вышло, потому что истцы дотянулись до того, до кого могли дотянуться?
Ну, тут важко коментувати, тому що якщо уважно подивитись, почитати, то там представлено дуже багато фактів, які, я думаю, були надані українською стороною. Тобто, з нашого боку, я сумніваюся в тому, що були якісь помилки суттєві. Хоча разом з тим, ну, мені здається, що, можливо, треба було краще і логічніше захистити нашу точку зору, яка, я вважаю, правильною з точки зору і міжнародного права, і кейс-ло, тобто прецедентного права ЄСПЛ.
Как это могло бы выглядеть, с вашей точки зрения? Ну, вы говорите о том, что решение суда, ну, достаточно спорное, да, а как оно могло бы выглядеть, ну, чтобы у вас не возникло вопросов, да, кто должен быть назван виновной стороной, ну, и какой механизм привлечения к ответственности?
Ну, насамперед, як це випливає з фактів, логічно, причетність або навіть те, що це було керувалося цією провокацією саме Росія, це, ну, треба було просто, знаєте, встановити дуже чітко ці логічні зв'язки. Ну, чому суд так не зробив, мені важко сказати, важко коментувати. Я вважаю, що хоча б треба було скористатись, є такі статті з права міжнародної відповідальності держав, і держава, вона не несе відповідальність в ситуаціях форс-мажор, як сказано в цьому документі. Тобто, можна було посилатись навіть на це. Mm-hmm. Чому суд, Європейський суд з прав людини не зробив такі логічні висновки, ну, я тут не знаю. Це залишиться, знаєте, такою таємницею нарадчої кімнати, можна сказати.
Последний вопрос, у нас пару минут осталось. Ну, а какие последствия? Ну, пропаганда, понятно, наверное, российская раскрутит это так, что, ну вот, вы видите, гражданский конфликт в Украине, Россия ни при чем, юристы это признали. А есть какие-то юридические последствия? Прецедентное же есть право, да? Может ли это повлиять на какие-то другие дела, кейсы в России против Украины? Ну, или касательно событий 2014 года? Как вы оцените?
Я думаю, що це суттєво не вплине на нашу позицію, хоча там, до речі, є певні помилки з точки зору міжнародного права в цьому рішенні. Наприклад, там говориться про те, що Росія підтримувала сепаратистські, як сказано, одиниці. Насправді це не сепаратистські одиниці, це з міжнародно-правової точки зору, це знову-таки це результат агресії і Росії. Але суттєво це не вплине. Єдине, що треба буде сплатити відповідну компенсацію, яка вказується в рішенні ЄСПЛ.
А якась апеляція можна подати, чи це вже не передусмотрено?
Ні, ну, по суті, це не передбачено. Тобто, тут немає такої можливості. Але, ви знаєте, є, знаєте, ну, чесно кажучи, навіть міжнародні суди можуть помилятись. Є відповідна монографія про діяльність Міжнародного суду ООН, яка присвячена помилкам цього суду. Тобто ніхто не застрахований від помилок.
Спасибо большое, Александр. Ну, действительно, ЕСПЛ – это уже такой высший орган юстиции, и Украина, как участник Совета Европы, обязана выполнять его решение. Александр Мерешко был вместе с нами, народный депутат фракции «Слуга народа», юрист-международник и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Спасибо вам большое. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, и во всех популярных социальных сетях набирайте в поиск «Войски Донбасс Реалі» і підписуйтесь там на нас. В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, ну или сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Еще формы связи – наша почта, наши телеграммы Viber, работают они в текстовом режиме, специально для жителей оккупированных территорий. Мы сделали анонимную форму, ссылка в описании к этому видео, пользуйтесь ею, она безопасна. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или Ютубе. Еще раз спасибо, что были с нами, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».